Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимаш. В части программы «Гроб с музыкой» или «Мертвые души» на фестивале «Новый европейский театр», а также Гертруда, лидер организованной преступной группы в Гамлете Александринского театра. Во второй части передачи «Великий дух Бутто» и новый словарь Фимочки Собок. Что труднее для понимания? В Москве одновременно проходят два фестиваля. «Золотая маска» привезла Александринский театр. Три спектакля. Один из них – «Гамлет» Валерия Фокина. А новый европейский театр предъявил, помимо прочего, «Мертвые души» Рижского национального театра в постановке Кирилла Серебренникова. При всех отличиях, два названных спектакля в чем-то очень похожи. Содержание классических произведений принесено в жертву форме. Актеров запоминаешь меньше, чем мизансцены и освещение. Претензии на публицистическое высказывание в обоих случаях весьма неконкретны и вторичны. Начнем с «Мертвых душ». Свой век в Риге они доживают. Об этом говорит директор Рижского национального театра Оярс Рубенис.
Не, ну как мы стратегию пытаемся делать таково, чтобы большинство делать латышских авторов, потому что мы как-то поняли, что все-таки населению интересует жизнь своей страны и своих людей. Поэтому я думаю, что все театры сейчас работают на латышскую классику, работают на современную. Это людям просто надо. Это одна черта. Потом мы берем, конечно, и современные, зарубежные, и русские, и так далее. Очень разный репертуар. И пытаемся как-то, вот у нас, например, три зала, и каждый зал немножко делать свой стиль. Если малый зал внизу – это более традиционный, то в новом зале пытаемся делать более экспериментальные вещи. А большой зал пытаемся все-таки заманить всю публику, которая живет в республике. То, что мы почувствовали в большом зале, это то, что, например, вот в прошлом году мы сделали, я думаю, что очень великолепный спектакль, приглашая Кирилла Серебренникова в Латвию, он сделал «Мертвые души». Но я вам скажу, что и для вот такого спектакля, который хорошо оценила публика и критики, все равно я чувствую, что мы можем так реально сыграть 25 спектаклей в нашем населении при полном зале 800 людей. Потому что мы поставили спектакль, например, в феврале. Мы сыграли до июня 14 спектаклей в полном зале. И сейчас вот уже пустили, и мы чувствуем, что уже та публика, которая вот такую работу хотела посмотреть, она исчерпается. Просто больше нет населения.
Когда режиссер берется за классическое произведение, возникает вопрос: зачем? Что нового нам собираются предложить по сравнению с прежними инсценировками и экранизациями? Почему взяли с полки именно этот томик Гоголя, а не соседний, Ионеско или вообще Аристофана? Серебренников относительно бережно отнесся к тексту Гоголя. В спектакль поместились диалоги Чичикова с его визави. Но сама постановка напоминает бродилку по загробному царству, в которой главный герой, миловидный менеджер, встречается с разного рода нечистью. В толковании образов гоголевской поэмы тоже нет ничего нового европейского. Манилов улыбчив и велеречив, Ноздрев азартен и агрессивен, Коробочка унылый и подозрительно, Собакевич истукан, хоть и зверообразный, но сообразительный. Плюшкин, как ему положено, скуп до посинения. Идея о том, что Россия – страна, мягко выражаясь, сюрреалистическая, а от Гоголя до Кафки один шаг, давно уже отработана. А мысль о том, что в России ничего никогда не меняется, высказывалась столько раз, что от ее повторения сводят зубы. И сразу хочется заявить, что перемены все-таки были. Например, вместо ревизских сказок – перепись населения, а переписчику можно назваться кем угодно, хоть эльфом, хоть покойником. Не найдя ничего свежего в интерпретации, обратим внимание на форму спектакля. Всю сцену занимает огромный павильон. Составленный из подобия прессованных опилок, он похож на гроб. В этом большом гробу находится место гробам помельче. Три секции шкафа, собранного из тех же опилок, это три комнаты Чичикова, причем каждая из них выполнена под его рост. Герои одеты преимущественно в черное, иногда раздеваются и остаются в исподнем. Все роли играют мужчины. Бог мой, сколько раз мы видели это свежее решение в спектаклях самых разных театров. Вопрос «Зачем?». Конечно, в принципе, у Николая Васильевича часто про разных персонажей, в том числе про Плюшкина, говорится, что это не баба, не мужик, не то, не сё, а вообще черт знает что. А в «Мертвых душах» еще фигурирует Елизавета Воробей, которую Собакевич обманом всучил Чичикову за мужскую душу. Но у Гоголя жена Манилова определенно женщина. Конечно, все знают, что комические старухи в исполнении мужчин выглядят смешнее, но особого смысла во всей этой травестии нет. Однако в спектакль добавлена, видимо, модная гомосексуальная нота. То Манилов лезет к Чичикову с очень двусмысленными объятиями, то Ноздрев целует его в засос, то приживалки в доме коробочки норовят заглянуть в кальсоны. Веселье когда-то должно обернуться печалью, так поют в доме у Ноздрева.
Не то на свете дивно устроено, веселый мигом обратиться в печальный, если только долго застоишь перед ним, долго застоишь.
Понимая, что веселье должно обернуться печалью, к финалу режиссер нагнетает страху и инфернальности. Чичиков ритмично расставляет по столу пластиковые стаканчики, наливает в них красное вино и пьет за упокой всех тех душ, за которые торговался с упырями. Невеста его оказывается смерть в подвенечном уборе, но, скинув вуаль и платье, она превратится в Ноздрева, а последняя встреча с Ноздревым Чичикова напомнит о рассказе Достоевского «Бобок», где покойники ведут беседы на кладбище. Отдельные сцены решены эффектно, но в отсутствие серьезного философского осмысления, социального послания или психологических нюансов спектакль держится преимущественно на трюках. Вот дети Манилова, великовозрастные шалунишки, Бим и Бом, то завяжут Чичикову шнурки, заставляя его перемещаться по сцене самым нелепым образом, то выльют ему на голову воду. Мокрого Чичикова, чтобы высушить его костюм, разденут похотливые старухи в доме коробочки и прожгут ему утюгом рубаху. У Собакевича оборудован кабинет для допросов. У Ноздрева обитает целая стая собак, мужчины в масках, напоминающих пёсьи головы, которые готовы загрызть всякого по приказу хозяина. Несмотря на всю изобретательность, на 2,5 часа хохом не хватает, и к середине представления публика начинает скучать. Впрочем, ее дополнительно развлекают лирическими отступлениями на музыку Александра Манотского.
Чего ты хочешь от меня? Что ты видишь, ты так и зачем? Все, что есть, обратил на меня в свои полные тирания очи. Чего ты хочешь от меня? Что короче тени обязаны простой, и какая неразрешимая связь между нами?
Как вы слышите, «Зонги» исполняются актерами на русском языке, но с очень сильным акцентом, отчего лирико-поэтические излияния звучат издевательски и смешно. Но весь спектакль больше похож на капустник. Все упрощено, лишено объема, сведено к серии этюдов на физические действия. Значит, мы говорили уже о том, что мертвые души запечатаны в павильон «Гроб». Воздуха, природы, пейзажи нет. Лирические отступления спеты ерничающими актерами. То есть ничего, что в поэме Гоголя противостоит мертвецкой, в спектакле Рижского национального театра не появляется. Теперь перейдем к Гамлету Валерия Фокина. Гамлет Шекспира – это трагедия. В ней человек выясняет отношения не только с другими смертными, но и с самим провидением. То, что трагедии не будет, становится ясно, стоит только попасть в зал, потому что весь объем сцены занимает громоздкая металлическая конструкция, высокая лестница и ряды стадионного амфитеатра. В первые же минуты действия по лестнице спустятся девушки в униформе и с немецкими овчарками на поводках. А вдруг под лестницей бомба? Короче, тут не до метафизики. Гамлет Шекспира – поэтическое произведение, но не Гамлет Александринки. Вадиму Ливанову была заказана новая версия. Он сложил ее из фрагментов разных переводов – Пастернака, Лозинского, Морозова, Полевого – и добавил кое-что от себя, например, сексапильную Офелию. Кстати, в сцене с бродячими комедиантами Полоний, по версии Ливанова, говорит, что урезал им представление. Было долго, надо было сократить. В работе над текстом Шекспира театр определенно пошел полониевым путем, и поэзия обернулась прозой. Суть послания, видимо, следует искать в реплике «Актеры, зеркало и летопись нашего времени», а также в соображении, что весь мир – театр, а Дания – тюрьма. Значит, Дания, ну, читай Россия, театрализованная тюрьма. Действие начинается за несколько минут до начала торжественной церемонии. К народу выходят правители и супруги Клавдий и Гертруда.
Как Гамлета постигла смерть, мы все скорбим о незаверном нашем брате. Но жизнь берет свое, и нам пора, отдав дань горю постигшему нас, тем не менее подумать о нас самих и будущем страны. Поэтому нашу королеву, которая была нам сестрой, наследницу Отечества, мы, так сказать, с неполноценной радостью, смеясь одним глазом и плача другим, веселясь на похоронах и печались на свадьбе, взяли себе в жены. И в этом шаге чувствовали всеобщую свободную поддержку. Спасибо всем! Спасибо! Теперь вот о чем. Как вы знаете, юный Фортинбрас в обход международных соглашений или ошибочно считая, что у нас в стране бардак и хаос, поощряемый мечтой о своем якобы превосходстве, стал выключать необоснованными требованиями возвращения земель, набрав по окраинам Норвегии беззаконных головорезов, готовых на любое преступление за пищу и пропитание, юный Фортинбрас вознамерился вернуть себе земли, отторгнутые по закону нашим покойным братом у его отца. Поэтому королю Норвегии, дяде Фортинбраса, слабосильному и прикованному к постели, который, мы полагаем, вряд ли знает о намерениях своего племянника, мы направляем ноту. И подробно проинформировав, требуем взять эту проблему под свой контроль.
Самих Клавдия и Гертруду в этой сцене мы не увидим, как позже не увидим и представление труппы бродячих комедиантов. Потому что все официальные мероприятия происходят за трибунами, повернутыми к нам задом. Мы слышим все, что там говорится, и угадываем вдалеке силуэты. Значит, мы в кои-то веки раз получили возможность посмотреть на мир большой политики с изнанки, из-за кулис. И увидели, что Гамлет мертвецки пьян, он, очевидно, не просыхает со дня смерти отца. Его приводят в чувство, чтобы он продержался на ногах хотя бы часть церемонии, а потом начинают поить снова. «Зачем?» – спросите вы. «Затем», – отвечу я, – «что по замыслу режиссера мы вместе с персонажами пьесы участвуем в одном и том же спектакле, имя которому – «Дворцовый заговор». А знаете, кто сплел паутину, в которой должен запутаться принц? Ни за что не догадаетесь. Женщина-паук – это мать Гамлета, королева Гертруда, наглая, сильная, цепкая баба. В соответствии с ее планом, Клавдий, Полоний, Розенкранц и Гильденстерн должны погубить ее сына. Розенкранц и Гильденстерн, кажется, они двойные агенты и действуют одновременно в интересах норвежского короля Фортинбраса. С помощью старинных театральных ухищрений разыгрывают явление призрака. Гром, молнии, дым, туман и кто-то из слуг, переодетый рыцарем. Похмельный Гамлет принимает явление призрака за чистую монету, подается на провокацию и сообщает другу Горацио, что принимает бой. Но поскольку повсюду маячат соглядатые, они как мыши, постоянно снуют под лестницей, то планы принца немедленно становятся известны Гертруде. Напомню, что Гамлет уговаривает бродячих комедиантов сыграть пьесу «Убийство Гонзага», чтобы Клавдий, узнав себя в отравителе, запаниковал и сознался в совершенном преступлении. Этот фрагмент пьесы называется «Сцена мышеловки». Но, по мысли авторов спектакля, это все самодеятельность. Настоящей мышеловки расставляет Гертруда. Она, выдающийся режиссер политического театра, просчитывает каждый ход заранее, и принц сам несется навстречу смерти. Тут, конечно, расчеты на его характер. В исполнении Дмитрия Лысенкова Гамлет истеричный, инфантильный, эмоционально подвижный и склонный к депрессиям юноша. Он честен, не любит притворяться, избегает участия в дворцовых ритуалах. Он действительно любит Офелию. Он действительно боготворит покойного отца. Сумасшедшим прикидывается, чтобы обмануть врага и отомстить за него. То есть логика действий Гамлета не подверглась в спектакле существенной переработке. Разве что Полония он убивает как-то чересчур энергично.
Убийцы подонком скотом, вы оба с ним убийцы, вы оба, я знаю, забрали власть корону, мою корону, и он никто, марионетка, все ты, я знаю, все ты, все ты забрала.
Все, хватит. Мои шансы, стой!
Стой! Ты не уйдешь отсюда.
Что, что ты так? Убить? Убить меня! Убить меня!
Король! Король!
Играют Лысенков и Марина Игнатова замечательно, но это не отменяет вопросов к авторам спектакля. Никак не прояснены мотивы поведения Гертруды. Вот чем помешал ей несчастный принц? Тем, что он конкурент в борьбе за престол, или тем, что этот слюнтяй не соблюдает правил и своими выходками позорит мать и королевство? Чтобы от него избавиться, Гертруда сначала жертвует пешками. Велеречивым Полонием, тишайшей Офелией, энергичным Лаэртом, а потом и трусливым подкаблучником королем Клавдием. Вроде все идет по плану, которому не страшна даже предсмертная болтливость Лаэрта. Вот сейчас все умрут, а она останется во всей полноте власти. И вдруг, за минуту до этого долгожданного финала, наблюдая предсмертную агонию сына, Гертруда обращается к нему со словами «Ты победил!» и выпивает яд. В пьесе Шекспира она его тоже выпивает, перепутав разные чаши, а здесь сознательно сводит счеты с жизнью. Зачем понадобилось представлять к новой интриге старый, противоречащий ей финал? От шекспировского «Гамлета» все равно уже не осталось живого места, так и надо было завершать спектакль торжеством Гертруды. Она, глава организованной преступной группы, заказала сына, устранила всех соперников и празднует победу, абсолютное зло в маленьком черном платье. Опять же, можно было усмотреть смелый политический подтекст. Женщин во власти теперь хватает. По крайней мере, было бы логично и эффектно. А так пришлось возвращаться к Вильяму нашему Шекспиру и выводить на сцену Фортинбраса. Здесь он совсем подросток и потому должен показаться нам в 100 раз страшнее правителей постарше. Но это чрезвычайно старомодное решение финала. Представители театра твердят, что этот спектакль поставлен в расчете на молодую аудиторию, которая не читала Шекспира, но будет очарована стремительностью, энергией и живописностью действия. Но, во-первых, у тех, кто не читал, сложится совершенно превратное представление о шекспировском сюжете. А во-вторых, зачем тогда нужно нашпиговывать спектакль цитатами из классических постановок, например, из «Гамлета» Николая Акимова, которые не всем-то историкам театра известны? Кажется, что Валерий Фокин сам угодил в мышеловку концептуальной режиссуры. Критики, стараясь отвлечь зрителей от этой проблемы, сосредоточились на образе главного героя и пришли к выводу, что он решен точно, современно. Но и с этим утверждением согласиться трудно. Неужели этот честный, нервный мальчик похож на породистых детей нашего элитного клуба, рациональных, прагматичных выпускников Оксфордов и Кембриджей, юристов, топ-менеджеров, журналистов и экономистов? Конечно, нет, он в миллион раз лучше». С тем, что тема заговоров по-прежнему актуальна, спорить не буду. У нас вот 2 оперы «Дон Жуан» подряд про заговор против Дон Жуана. Но современные заговоры рациональны, как банковская платежка. А в спектакле политтехнологии чрезмерно изощренные и совсем неэффективные. Боюсь, что после такого «Гамлета» режиссеры не возьмут на работу в президентскую администрацию. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.